Николай Семенович Лесков. Левша. Сказ о тульском косом левше и остальной блохе. Глава первая. Когда император Александр Павлович окончил Венский совет, то он захотел по Европе проездиться и в разных государствах чудес посмотреть. Объездил он все страны и везде через свою ласковость всегда имел самые междоусобные разговоры со всякими людьми, и все его чем-нибудь удивляли и на свою сторону преклонять хотели. Но при нем был донской казак Платов, который этого склонения не любил и, скучая по своему хозяйству, все государя домой манил. И чуть если Платов заметит, что государь чем-нибудь иностранным очень интересуется, то все провожатые молчат, а Платов сейчас скажет: так и так, и у нас дома свое не хуже есть, и чем-нибудь отведет. Англичане это знали, и к приезду государеву выдумали разные хитрости, чтобы его чужестранностью пленить и от русских отвлечь. И во многих случаях они этого достигали, особенно в больших собраниях, где Платов не мог по-французски вполне говорить. Но он этим мало и интересовался, потому что человек был женатый, и все французские разговоры считал за пустяки, которые не стоят воображения. А когда англичане стали звать государя во всякие свои цейхгаузы, оружейные и мыльно-пильные заводы, чтобы показать свое над нами во всех вещах преимущество и тем славиться, Платов сказал себе: «Но уж тут шабаш! До этих пор я еще терпел, а дальше нельзя. Сумею я или не сумею говорить, а своих людей не выдам». И только он сказал себе такое слово, как государь ему говорит: «Так и так, завтра мы с тобой едем их оружейную кунсткамеру смотреть. Там, — говорит, — такие природы совершенства, что, как посмотришь, то уж больше не будешь спорить, что мы, русские, со своим значением никуда не годимся». Платов ничего государю не ответил, только свой гробоватый нос в лохматую бурку спустил, а пришел в свою квартиру, велел денщику подать из погребца фляжку кавказской водки-кислярки, дерябнул хороший стакан, на дорожный складень Богу помолился, буркой укрылся и захрапел так, что во всем доме англичанам никому спать нельзя было. Думал, утро ночи мудренее. Глава вторая. На другой день поехали государь с Платовым в кунсткамеры. Больше государь никого из русских с собою не взял, потому что карету им подали двухсестную. Приезжают в прибольшое здание. Подъезд неописанный. Коридоры до бесконечности, а комнаты одна в одну. И, наконец, в самом главном зале разные огромные бюстры, и посредине под валдахином стоит Аболлон Полведерский. Государь оглядывается на Платова. Очень ли он удивлен и на что смотрит? А тот идет, глаза опустивши, как будто ничего не видит, только из усов кольца вьет. Англичане сразу стали показывать разные удивления и пояснять, что к чему у них приноровлено для военных обстоятельств. Буриметры морские, мерблюзьи мантоны пеших полков, а для конницы — смолевые непромокабли. Государь на все это радуется, все кажется ему хорошо, а Платов держит свою ожидацию, что для него все ничего не значит. Государь говорит: «Как это возможно? Отчего в тебе такое бесчувствие? Неужто тебе здесь ничего не удивительно?» А Платов отвечает: «Мне здесь то одно удивительно,
что мои донцы-молодцы без всего этого воевали и 12 язык прогнали. Государь говорит: «Это безрассудок!» Платов отвечает: «Не знаю, к чему отнести, но спорить не смею и должен молчать».
Англичане, видя между государя такую перемолвку, сейчас подвели его к самому Аболлону Полведерскому и берут у того из одной руки Мортимерово ружье, а из другой — пистолю. «Вот, — говорят, — какая у нас производительность!» И подают ружье. Государь на Мартимерово ружье посмотрел спокойно, потому что у него такие в царском селе есть, а они потом дают ему пистолю и говорят: «Это пистоля неизвестного, неподражаемого мастерства. Ее наш адмирал у разбойничьего атамана в канделябрии из-за пояса выдернул». Государь взглянул на пистолю и наглядеться не может. Взахался ужасно. «Ах, ах, ах! — говорит, — как это так? Как это даже можно так тонко сделать?» И к Платову по-русски оборачивается и говорит: «Вот если бы у меня был хотя один такой мастер в России, так я бы этим весьма счастливый был и гордился, а того мастера сейчас же благородным бы сделал». А Платов на эти слова в ту же минуту опустил правую руку в свои большие шаровары и тащит оттуда ружейную отвертку. Англичане говорят: «Это не отворяется!» А он, внимания не обращая, ну, замок ковырять. Повернул раз, повернул два — замок и вынулся. Платов показывает государю собачку, а там на самом сугибе сделана русская надпись: «Иван Москвин в ограде Тули». Англичане удивляются и друг дружку подталкивают: «Ох, где мы маху дали!» А государь Платову грустно говорит: «Зачем ты их очень сконфузил? Мне их теперь очень жалко. Поедем». Сели опять в ту же двухсестную карету и поехали. И государь в этот день на бале был, а Платов еще больше стакан кислярки выдушил и спал крепким казачьим сном. Было ему и радостно, что он англичана конфузил, а тульского мастера на точку вида поставил. Но было и досадно. Зачем государь под такой случай англичан сожалел? «Через что это государь огорчился, — думал Платов, — совсем того не понимаю». И в таком рассуждении он два раза вставал, крестился и водку пил, пока насильно на себя крепкий сон навел. Англичане же в это самое время тоже не спали, потому что и им завертело. Пока государь на бале веселился, они ему такое новое удивление подстроили, что у Платова всю фантазию отняли. Глава третья. На другой день, как Платов к государю с добрым утром явился, тот ему и говорит: «Пусть сейчас заложат двухсестную карету и поедем в новые кунсткамеры смотреть». Платов даже осмелился доложить, что недовольны ли, мол, чужеземные продукты смотреть, и не лучше ли к себе в Россию собираться. Но государь говорит: «Нет, я еще желаю другие новости видеть. Мне хвалили, как у них первый сорт сахар делают». Поехали. Англичане все государю показывают, какие у них разные первые сорта. А Платов смотрел-смотрел, да вдруг говорит: «А покажите-ка нам ваших заводов сахар молва». А англичане не знают, что это такое молва. Перешептываются, перемигиваются, твердят друг дружке: «Молва, молва!» Понять не могут, что это у нас такой сахар делается. И должны сознаться, что у них все сахара есть, а молва нет. Платов говорит: «Ну так и нечем хвастаться. Приезжайте к нам,
мы вас напоим чаем с настоящим, молва Бобринского завода.
А государь его за рукав дернул и тихо сказал: «Пожалуйста, не порть мне политики».
Тогда англичане позвали государя в самую последнюю кунсткамеру, где у них со всего света собраны минеральные камни и нимфазории, начиная с самой огромнейшей египетской керамиды до закожной блохи, которую глазом видеть невозможно, а угрызение ее между кожей и телом.
Государь поехал. Осмотрели керамиды и всякие чучелы, и выходит вон, а Платов думает себе: «Вот, слава богу, все благополучно, государь ничему не удивляется». Но только пришли в самую последнюю комнату, а тут стоят их рабочие в тужурных жилетках и в фартуках и держат поднос, на котором ничего нет. Государь вдруг и удивился, что ему подают пустой поднос. «Что это такое значит?» — спрашивает, а аглицкие мастера отвечают: «Это вашему величеству наше покорное поднесение».
«Что же это?»
«А вот, — говорят, — извольте видеть сориночку».
Государь посмотрел и видит.
«Точно! Лежит на серебряном подносе самая крошечная соринка».
Работники говорят:
«Извольте пальчик послюнить и ее на ладошку взять».
«На что же мне эта соринка?»
«Это, — отвечают, — не соринка, а нимфазория».
«Живая она?» «Никак нет, — отвечает, — не живая, а из чистой из аглицкой стали в изображении блохи нами выкована, и в середине в ней завод и пружина. Извольте ключиком повернуть, она сейчас начнет дансе танцевать».
Государь залюбопытствовал и спрашивает: «А где же ключик?»
А англичане говорят: «Здесь и ключ перед вашими очами».
«А чего же, государь, — говорит, — я его не вижу?»
«Потому, — отвечает, — что это надо в мелкоскоп».
Подали мелкоскоп. И государь увидел, что возле блохи действительно на подносе ключик лежит.
«Извольте, — говорит, — взять ее на ладошечку, у нее в пузичке заводная дырка, а ключ 7 поворотов имеет, и тогда она пойдет дансе».
На силу государь этот ключик ухватил и на силу его в щепотке мог удержать. А в другую щепотку бложку взял и только ключик вставил, как почувствовал, что она начинает усиками водить. Потом ножками стала перебирать, а, наконец, вдруг прыгнула и на одном лету прямое дансе и две вариации в сторону, потом в другую, и так в три вариации всю кадриль станцевала. Государь сразу же велел англичанам 1 000 000 дать, какими сами захотят деньгами, хотят серебряными пятачками, хотят мелкими ассигнациями. Англичане попросили, чтобы им серебром отпустили, потому что в бумажках они толку не знают, а потом сейчас и другую свою хитрость показали. Блоху в дар подали, а футляра на нее не принесли. Без футляра же ни ее, ни ключика держать нельзя, потому что затеряются, и в сару их так и выбросят. А футляр на нее у них сделан из цельного бриллиантового ореха, и ей местечко в середине выдавлено. Этого они не подали, потому что футляр, говорят, будто казенный, а у них насчет казенного строго, хоть и для государя, нельзя жертвовать.
Платов был очень рассердился, потому что, говорит: «Для чего ж такое мошенничество? Дар сделали, и 1 000 000 зато получили, и все еще недостаточно. Футляр, говорит, всегда при всякой вещи принадлежит.
Но государь говорит: оставь, пожалуйста, это не твое дело, не порть мне политики. У них свой обычай». И спрашивает: «Сколько тот орех стоит, в котором блоха местится?» англичане положили за это еще 5000. Государь Александр Павлович сказал выплатить. Аглицких же мастеров государь с честью отпустил и сказал им: «Вы есть первые мастера на всем свете, и мои люди, супротив вас, сделать ничего не могут». Те остались этим очень довольны, а Платов ничего против слов государя произнести не мог. Только взял мелкоскоп, да ничего не говоря себе в карман, спустил, потому что он сюда же, говорит, принадлежит. А денег вы и без того у нас много взяли. Государь этого не знал до самого приезда в Россию. А уехали они скоро, потому что у государя от военных дел сделалась меланхолия, и он захотел духовную исповедь иметь в Таганроге у попа Федота. Дорогой у них с Платовым очень мало приятного разговора было, потому они совсем разных мыслей сделались. Государь так соображал, что англичанам нет равных в искусстве, а Платов доводил, что и наши, на что взглянут, все могут сделать, но только им полезного учения нет. И представлял государю, что у аглицких мастеров совсем на все другие правила жизни, науки и продовольствия, и каждый человек у них себе все абсолютные обстоятельства перед собой имеет, и через то в нем совсем другой смысл. Государь этого не хотел долго слушать, а Платов, видя это, не стал усиливаться. Так они и ехали молча, только Платов на каждой станции выйдет и с досады квасной стакан водки выпьет, соленым бараночком закусит, закурит свою корешковую трубку, в которую сразу целый фунт жукова табаку входило, а потом сядет и сидит рядом с царем в карете молча. Государь в одну сторону глядит, а Платов в другое окно чубук высунет и дымит на ветер. Так они и доехали до Петербурга, а к попу Федоту государь Платова уже совсем не взял. «Ты, — говорит, — к духовной беседе не воздержан и так очень много куришь, что у меня от твоего дыма в голове копоть стоит». Платов остался с обидою и лег дома на досадную укушетку, да так все и лежал, да покуривал жуков табак без перестачи. Глава 4. Удивительная блоха из аглицкой вороненой стали оставалась у Александра Павловича в шкатулке под рыбьей костью, пока он скончался в Таганроге, отдав ее попу Федоту, чтобы сдал после государыни, когда она успокоится. Императрица Елисавета Алексеевна посмотрела блохины вероятцы и усмехнулась, но заниматься ею не стала. «Мое, — говорит, — теперь дело вдовье, и мне никакие забавы не обольстительны». А вернувшись в Петербург, передала эту диковину со всеми иными драгоценностями в наследство новому государю. Император Николай Павлович поначалу тоже никакого внимания на блоху не обратил, потому что при восходе его было смятение, но потом один раз стал пересматривать доставшуюся ему от брата шкатулку и достал из нее табакерку, а из табакерки бриллиантовый орех, и в нем нашел стальную блоху, которая уже давно не была заведена и потому не действовала, а лежала смирно, как коченелая. Государь посмотрел и удивился.
«Что это еще за пустяковина? И к чему она тут у моего брата в таком сохранении?»
Придворные хотели выбросить, но государь говорит:
«Нет, это что-нибудь значит».
Позвали от Анечкина моста из противной аптеки химика, который на самых мелких весах яды взвешивал, и ему показали. А тот сейчас взял блоху, положил на язык и говорит: «Чувствую хлад, как от крепкого металла». А потом зубом ее слегка помял и объявил: «Как вам угодно, а это не настоящая блоха, а нимфозория. И она сотворена из металла, и работа эта не наша, не русская».
Государь велел сейчас разузнать, откуда это и что такое означает.
Бросились смотреть в дела и в списки, но в делах ничего не записано.
Стали того другого спрашивать, никто ничего не знает. Но, по счастью, донской казак Платов был еще жив и даже все еще на своей досадной укушетке лежал и трубку курил. Он, как услыхал, что во дворце такое беспокойство, сейчас с укушетки поднялся, трубку бросил и явился к государю во всех орденах. Государь говорит: «Что тебе, мужественный старик, от меня надобно?» А Платов отвечает: «Мне, ваше величество, ничего для себя не надо, так как я пью, ем, что хочу, и всем доволен. А я, говорит, пришел доложить насчет этой нимфозории, которую отыскали. Это, говорит, так и так было, и вот как происходило при моих глазах в Англии, и тут при ней есть ключик, а у меня есть их же мелкоскоп, в который можно его видеть, и сим ключом через пузечко эту нимфозорию можно завести, и она будет скакать в каком угодно пространстве и в стороны вероятции делать». Завели. Она и пошла прыгать, а Платов говорит: «Это, говорит, ваше величество, точно, что работа очень тонкая и интересная, но только нам этому удивляться с одним восторгом чувств не следует, а надо бы подвергнуть ее русским пересмотрам в Туле или в Сестербеке». Тогда еще Сестрорецк Сестербеком звали. «Не могут ли наши мастера сего превзойти, чтобы англичане над русскими не предвозвышались?» Государь Николай Павлович в своих русских людях был очень уверенный и никакому иностранцу уступать не любил. И он ответил Платову: «Это ты, мужественный старик, хорошо говоришь, и я тебе это дело поручаю проверить. Мне эта коробочка все равно теперь при моих хлопотах не нужна, а ты возьми ее с собою и на свою досадную укушетку больше не ложись, а поезжай на Тихий Дон и поведи там с моими донцами междоусобные разговоры насчет их жизни и преданности и что им нравится. А когда будешь ехать через Тулу, покажи моим тульским мастерам эту нимфозорию, и пусть они о ней подумают. Скажи им от меня, что брат мой этой вещи удивлялся и чужих людей, которые делали нимфозорию, больше всех хвалил. А я на своих надеюсь, что они никого не хуже. Они моего слова не проронят и что-нибудь сделают».